По краям аномалию усеивали слезы мрака. На середине они собрались в черный маслянистый шар метрового диаметра. Из него торчала нижняя часть тела. Человек был жив, его ноги двигались, хрустя облепившими голени синими нитями.
«Да он же идет!» — понял Никита.
Мужчина действительно пытался идти, шагал, не двигаясь с места, как марионетка, запутавшаяся в нитях. «Что-то там в этом шаре поддерживает его жизнь», — сказал я. «По крайней мере, на чисто физиологическом уровне». Человек висел высоко над потрескавшимся асфальтом, в самом центре паутинного кокона. Достать его не было никакой возможности. Пригоршня сказал: «Не добраться нам до него никак». «И не надо», — ответил я, — «пусть висит. Ты же на крышу хотел».
«Ага. Вон, тем путем».
Вдоль стены корпуса до самой крыши тянулась железная лестница. Я покачал головой. Она простреливается со всех сторон.
«Да кому тут по нам стрелять?»
Я глянул на него, и Никита почесал шрам на лбу.
«Ну ладно, ладно. Тогда вон, видишь трубу?»
Метрах в десяти над асфальтом от вершины кирпичной башенки к цеху шла труба-коридор с узкими окошками. Напарник стал пояснять. В башне была мастерская, ну и еще начальники бригад там сидели, скорее всего. А на верхних этажах — раздевалки. Коридорчик этот, чтобы работягам не надо было спускаться, и они могли сразу в цех пройти и с энтузиазмом за работу взяться. Так вот, давай в башню по коридору тому и в цех.
Зачем нам в цех?
Затем, что там наверняка несколько лестниц на крышу ведут. Такие, которые не простреливаются. Кто его знает, что там в цеху, неуверенно возразил я.
«Химик, вечер уже!» — повысил он голос. «Надо подняться и оглядеть окрестности, прежде чем на ночлег устраиваться, а ты тормозишь!»
«Потому что мы на незнакомой территории, а к башне этой воздушная паутина прицепилась. Да еще и странная какая-то.
Паутина снаружи, а мы внутрь пойдем. Не боись, нормально там поднимемся. Идем, короче!»
Я беспокойно озирался. Вокруг все неподвижно, тишина. Лишь жертва огромной слезы мрака, повисшей в хитросплетениях паутины, однообразно двигает ногами, хрустят протянувшиеся от них нити. Интересно, что видит глаза этого несчастного? Если вообще видит что-нибудь. Мы подошли к башне. Никита опустился на одно колено сбоку от двери, вдохнул и резко повернулся, выставив в проем ствол. Я пригнулся с другой стороны, вытянув руку с пистолетом.
«Никого», — тихо сказал он.
Взгляду открылся полутемный предбанник. Слева — дверь с покосившейся латунной табличкой «Комната бригадиров». Впереди — лестница, справа — проем. За ним виднелось помещение, где стояли станки. Один из них работал.
«Это мастерская там», — сказал Никита. «Слышишь, гудит».
Входить не хотелось, но все же мы прокрались к дверям мастерской. Станки стояли двумя рядами, все неподвижные, кроме одного, в котором крутилось, повизгивая, длинное сверло. Оно будто наматывало на себя воздух, закручивая в мастерской большой ленивый смерч. Сунувшись внутрь, я ощутил постоянный ровный сквозняк, некоторое время прислушивался к внутренним ощущениям, затем попятился вместе с Никитой. Черт его знает, что означает этот сквозняк и тот станок, который, кажется, даже ни к чему не подключен. Может, ничего опасного, а может и наоборот. Медленно водя стволом автомата из стороны в сторону, напарник добрался до лестничной клетки, подался вперед, заглядывая.
«Нормально, Андрюха, идем!»
Я нагнал его, мы стали подниматься по ступеням. Миновали второй этаж с раздевалками, и посреди третьего лестничного пролета Никита ахнул. Он вскинул автомат и начал стрелять, присев на корточки, да так резко, что не удержался и упал на спину. Очередь, прочертив полосу по потолку над верхней лестничной площадкой, смолкла. Я к тому времени уже лежал на боку, под перилами, вытянув кверху руку с пистолетом. но не стрелял. Пялился во все глаза на черную мягкую сферу под потолком и на торчащего из нее человека, который тянул к нам руки, извивался, разевая рот, вращал безумными глазами, полными боли и ужаса, беззвучно стонал, умоляя спасти. Никита наконец сообразил, что рожок опустел, судорожным движением выщелкнул его, что-то мыча сунул руку под куртку, рванул, с мясом вырвав какой-то ремешок, наконец достал другой магазин. «Тихо, тихо!» — я поднялся на колени, продолжая целиться вверх. «Эй, напарник, расслабься и получай удовольствие!» «Не стреляй, говорю!» Подавшись к нему, я дал ему подзатыльник. Голова мотнулась, подбородок Никиты ткнулся в грудь, он сглотнул и, наконец, более-менее пришел в себя. Со свистом выдохнул воздух, уселся по-турецки, не опуская автомата, уставился на жуткую картину. Голову, руки и торс мужчины облепила мутно-прозрачная пленка, похожая на крепко сросшиеся нити воздушной паутины. Изумрудная, поблескивающая, цветом она напоминала брюшко навозной мухи. Человек до сих пор дышал. Казалось, что он видит нас, что именно из-за нашего появления он стал дергаться, тянуть руки и разевать рот в немом крике. Жертва черного шара содрогалась так, будто испытывала немилосердную боль и ужас, но при этом не издавала ни единого звука. «Тот же самый», — прошептал Никита. «Тот, ноги которого мы снаружи видели. Его слезы по пространству размазали». Поднявшись, я сделал осторожный шаг, потом еще один. Мужчина задергался сильнее. Отсюда виднелся проем коридора, соединяющего башенку с цехом. До него осталось с десяток ступеней, не больше. Но чтобы попасть туда, надо было пройти под черной сферой на потолке и торчащим из нее получеловеком. Я прикинул расстояние. До меня он не дотянется, а вот по макушке напарника может мазнуть пальцами. «Пригнешься?» — спросил я, делая еще один шаг.
«Я-то пригнусь, но надо ж ему помочь как-то».
«Как?» Мы почти достигли верхней площадки и уже видели весь коридор, который заканчивался полутемным проемом в стене цеха. Мужчина извивался, бился в припадке. Еще шаг, и он изогнулся, мучительно скривив рот, затянутый изумрудной пленкой. Язык бился о тонкую преграду, безуспешно пытаясь прорвать ее. И Никита не выдержал. Решил прекратить мучения бедняги. Я не успел ничего сделать. Вскинув автомат, он дал короткую очередь. Пробив пленку и лицо под ней, очередь поднялась выше, раздробив челюсть. Пули впились в шею. Мужчина замер, руки повисли. Никита перестал стрелять. От мертвеца к бетону протянулся длинный красный сгусток, вроде и кровь, но густая, как машинное масло. Нижний конец коснулся пола. «Не надо было», — начал я, и тут черная сфера раздалась вширь, будто вздохнула, втянув в себя человеческий торс. Он исчез из виду. А шар лопнул, разбрызгав темные капли. Пахнуло озоном. Раздался громкий хлюп, словно полный воды целлофановый пакет с высоты упал на асфальт. От того места, где раньше висела сфера, вниз устремился клокочущий поток темноты. Густой пенящийся мрак пролился сквозь башню. Сопровождаемый волной озона, я рванулся вниз одновременно с пригоршней, а вокруг все плыло и качалось. Мрак разъедал материю, как серная кислота органику. Ступени прогибались, перила изогнулись змеями, потолок просел. Ручьи, извергнувшиеся из сферы темноты, клокотали вокруг нас. Я прыгнул к двери. Вылетев наружу, споткнулся и покатился по асфальту. Кирпичная башня оплывала, будто кубик сливочного масла на сковородке. Висящий коридор сломался, половина его торчала из стены цеха, вторая упала на башню и смешалась, срослась с нею. Кирпичи меняли форму, кладка текла. Окна изгибались, словно рты призраков в немом крике.
«Никита!»
Я вскочил, увидев, что входная дверь превратилась в извилистую щель. Бросился к ней, не зная, как помочь напарнику, но тут он вырвался из прорехи, врезался в меня и опрокинул на асфальт. Мы отползли подальше и сели, ошарашенно глядя на башню. Она кренилась, по стенам сползали комья и растекались блином у основания. Верхушка изгибалась под собственным весом, окна стягивались, как быстро заживающие раны, внутри что-то булькало, мягко перекатывалось, вспухало и лопалось. Прилипшая к постройке воздушная паутина ходила волнами, колыхалась, как марли на ветру. Никита пихнул меня локтем в бок и показал в ее центр. Нижняя часть человеческого тела, свисавшая из черной сферы, исчезла. Вскоре все закончилось. Мрак впитался в башню и пропал. Строение застыло. Теперь оно напоминало рисунок Сальвадора Дали, что-то изогнутое в потеках, сюрреалистическое. От окон остались извилистые щели, крыша как шмат теста. Асфальт вокруг застыл волнами. Солнце давно село, приближалась ночь. Оперевшись о плечо Никиты, я встал. Напарник тоже поднялся, и тут только я заметил его автомат, вернее, железный приклад, торчащий из-под сплющенного основания постройки. «Никита», — сказал я, — «ты ствол бросил». Он что-то проворчал и опасливо засеменил к башне, протягивая руку. «Не надо», — сказал я вслед.
У сталкера было 10 любовниц за периметром, но любил он только свой АКМ, — пробормотал напарник.